Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В студии радио «Орфей» Михаил Казинник.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш разговор о симфоническом оркестре, и после двух передач о грандиозном составе оркестра XIX века, бетховенского, затем вагнеровского и, наконец, переход к XX веку скрябинского, мы вернемся к истокам, как это формировалось и почему мы говорим сегодня о том, что понимание и понятие симфонического оркестра — это есть одно из основных понятий развившейся цивилизации. Это гордость человечества, это гордость нашей культуры, то, как это произошло, как это соединилось в красках, в тембрах, в регистрах и так далее. Но прежде вот какой неожиданный заход. В моей жизни всегда было несколько мыслей разных людей, которые мне помогали жить. Да, вот такие фразы, иногда это античные, иногда это фразы, высказанные какими-то гениальными людьми, они мне просто помогали что-то понять, снять напряжение после каких-то ощущений несправедливости и так далее. Ну, например, любимая фраза, любимая мысль, которая прошла через всю мою жизнь, звучит так. «Ум человеческий имеет пределы, глупость человеческая беспредельна». Поэтому, когда я всю свою жизнь слушал огромное количество глупостей, я тут же вспоминал эту пословицу и начинал улыбаться. Да, очень трудно, ум пределен, очень трудно выстроить структуру, систему, жизнь человеческую, построить радость, философию, идею, написать великую музыку, написать великие творения искусства. Но очень легко любой глупостью это все уничтожить. Это нужно всего несколько секунд, несколько минут, и все. И вот мне всегда казалось, это очень спасительная фраза. Действительно, ум человеческий пределен, ему поставлены преграды. Глупость преград не имеет. Она может развиваться сколь угодно до бесконечности. Вторая мысль, которая мне всегда очень нравилась, это мысль Альберта Эйнштейна, который однажды сказал: «Бог изощрен, но не злонамерен». Знаете, когда мне помогала эта мысль? Когда я вдруг начинал чуть ли не роптать на Бога. Господи, зачем ты убрал на земле этого замечательного человека? Почему вот это вот живет, да? А вот это вот почему ты убрал? Зачем? Ну, я пытался оправдать в себе это все, что вот убрал, не столько убрал, сколько забрал к себе, чтобы общаться с этим замечательным человеком, вот эгоистически и так далее. Вот, знаете, изощрен, но не злонамерен. Потому что вот эти все бесконечные войны, уничтожения, глупости, такие деградации в развитии вдруг и так далее. Вот непонятно, что это за изощренность. Но Эйнштейн говорит, не злонамерен. То есть есть какие-то высшие смыслы, высшие знания, поэтому нельзя оценивать Бога и божественный промысел с точки зрения обычной человеческой логики, ограниченной какими-нибудь 60, 70, 80 годами земной жизни. Вот, знаете, и еще одна фраза, которая мне очень понравилась, это мысль Бетховена, то есть таких фраз много, мысль Бетховена о Бахе. Когда Бетховен узнал Баха, а вы знаете, что Бах был забыт на 97 лет после смерти и не звучал, пока Мендельсон не открыл его, но он звучал для некоторых специалистов, тем или иным образом случайно добравшимся до музыки Баха, ну, например, Моцарт. Он узнал музыку Баха. Кстати, Андрей Битов, когда-то сидел у меня в квартире, мы с ним очень поздно ночью сидели, и Битов сказал, что «А я знаю, Сальери все-таки отравил Моцарта». «Да, только не ядом, а музыкой Баха». «Как музыкой Баха?» «Ну, понимаете, — говорит, — Сальери имел доступ ко всем архивам, это же был, по сути, ну, я его называю, я, Михаил Казинник, называет Сальери министром культуры Европы, в общем-то». «Ну да, вот это, если бы была тогда Объединенная Европа, то Сальери был бы ее министром культуры ее Европы». «Вот он имел доступ ко всему, всем архивам, и он решил убить Моцарта, познакомить его с музыкой Баха, о которой Моцарт понятия не имел, и не только Моцарт, но и все его современники. И он принес Моцарту музыку Баха, говорит, на, поиграй, Вольфганг, в свободное время. Моцарт поиграл и должен был буквально сойти с ума. Потому что Моцарт — гений, сверхгений, символ гениальности, но он не знал другого гения, Баха. Не знал, Бах был забыт. И вдруг Моцарт узнал. Он стал играть его прелюдии и фуги из хорошо темперированного клавира. Он стал играть его бранденбургские концерты, он стал напевать его мелодии, он увидел всю эту грандиозную полифонию, настолько, что Моцарт буквально заболел Бахом. Дошло до того, что он тратил время на то, чтобы перекладывать органную музыку Баха для оркестра и так далее, для того, чтобы писать собственную музыку в стиле Баха. Потом то же самое случилось и с Бетховеном. Кстати, Моцарт закончил свои дни именно так. Он написал последнюю часть последней симфонии «Юпитер». И там воссоединился великий Моцарт и великий Бах, потому что там написана «Тройная фуга». И даже Бах, наверное, встал бы на колени перед тройной фугой последней части последней симфонии Моцарта. Моцарт очень много воспринял от Баха, и поэтому его «Пражская симфония», а я больше всего на свете люблю Пражскую симфонию. Это не 39, не 40, не 41, триада знаменитая. Это 38, на одну симфонию раньше. Она сложнее, чем все, потому что в ней баховские принципы полифонии, баховские принципы звучания. Так вот, вот эта фраза «Бог изощрен, ну, не знаю, злонамерен», и вторая фраза Бетховена о Бахе «Das ist kein Bach», «Das ist Ozean», то есть это океан, а не ручей, ведь der Bach, напоминаю, по-немецки ручей. И вот тут мы видим действительно сочетание двух идей. Это не злонамеренное и изощренное, невероятной силой подаренная нам идея Баха, который был забыт и который столько открыл всего, но его открытия были отложены в развитии музыки на целых 100 лет, точнее 97 лет. И когда мир вернулся к Баху, он увидел, что Бах, по сути, уже в своей музыке показал все бесконечные возможности развития будущего, в том числе и музыкального симфонизма. И вот примером такого открытия прозвучит сейчас музыка. Вторая часть первого бранденбургского концерта Баха. Ну, на всякий случай, да, маркограф бранденбургский, это для него Бах написал вот эти вот 6 своих концертов. На самом деле, это форма концерта Гросса, то же самое, что писал Карелли, Вивальди, Гендель. Только они посвящены были маркографу бранденбургскому, поэтому они называются не концерты Гросса, 6 концерта Гросса, а именно бранденбургские концерты. Маркограф бранденбургский, не слышно даже, чтобы он их играл, слушал, ничего, все потерялось, потом найдено было, к счастью, найдено, потому что это величайшая концерта Гросса в истории человечества. Так вот, там есть такая часть среди всей роскоши, где играет гобой, соло со струнной группой оркестра. Я хочу, чтобы вы просто в который раз кто-то и первый раз кто-то услышали эту музыку. Вне времени. Это музыка пространства. И вот послушайте, там уже намечаются принципы симфонизма, когда появляется чудный гобой с его нежным, сладким, как бы чуть-чуть ленивым голосом, а потом его интонации переходят в интонацию суровых басов и полифония, то есть многоголосие, служит идея симфонизма, когда идея этой музыки, этой мелодии проникает в разные слои. Начинается игра различных уровней. Слушайте. Бах очень много удивительных вещей открыл в этой музыке, и в частности, он ведь был композитором барокко, которое строилось на идее концертирования, ведь слово, напомню, слово «концерт» — это соревнование и это согласие, по-итальянски соревнование, по-латыни согласие. И вот сейчас я хочу показать вам еще одно предтечу симфонизма, когда Бах пишет концерт для скрипки с оркестром, где выстроено совершенно идеальное соотношение между скрипачом-солистом, то есть соло по-итальянски, да, и тутти, то есть всеми остальными. Скрипач то сливается со всеми, то противостоит всем, то начинает обыгрывать темы всего оркестра, то есть какой-то даже момент, где скрипач остается один, и намек на первую каденцию, то есть соло скрипки без оркестра, и затем идет возвращение строжайшей трехчастности, возвращается все на свои места. Вот здесь Бах уже показывает нам принципы симфонизма, когда первые же три звука — пам-пам-пам — становится почти как у Бетховена. Та-та-та-там. Послушайте. И еще один гений эпохи барокко. Мой любимейший Арканджело Корелли, о котором я столько говорил, которого я рекомендую всем беременным женщинам примерно на 9-10 неделе беременности, потому что Корелли обладает невиданным равновесием в своей музыке. Это гений архитектуры музыкальной, гений равновесия. Вот у него, в его концерто Гросса, уже по сути сформулирована вся идея симфонического оркестра, когда существует соло тутти, и оно доводится до совершенства. Соло — это уже три инструмента и баса континуо, то есть клавесин, бас, контрабас, и две солирующие скрипки. Так вот, они противостоят всему оркестру. Это как бы три героя, группа, выделяющаяся из оркестра, и весь оркестр, который, как в припеве, поддерживает, радостно поддерживает играющих солистов. Вот они сыграли фразу, да, оркестр молодцы, как бы аплодирует, как бы комментирует это чудо. Потом опять соло и опять тутти. Каждый раз, слушая Корелли, я удивляюсь, откуда у Корелли вот такое чувство гармонии. Ну, вы знаете, что у него после смерти в квартире ничего не обнаружили ценного с точки зрения мебели, приспособлений для жизни. Он жил очень скромно, вот, но у него были картины. Картины великих художников, которыми он наслаждался и которые проникали в его сердце и помогали ему выстраивать совершеннейшее музыкальное звуковое пространство. Поэтому еще раз говорю, кроме эффекта Моцарта, я много говорю об эффекте Арканджело Корелли. Слушайте побольше «Кончерто Гросса Корелли», и сейчас вы услышите одну часть из его рождественского концерта. Вот так началось формирование симфонизма, соло тутти, противопоставлений групп одного и того же коллектива.
Thank you.
Ну что ж, мы начали наш путь в познании того, как формировался, как вылупился из яйца, как началось удивительное развитие симфонического оркестра и симфонизма. Через неделю продолжим. На очереди венские классики. Отец венской классики, папаша Гайден, его оркестр, и дальше, и дальше, и дальше. Я обнимаю вас музыкой. Ваш Михаил Казиник.
Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.